У каждого верующего есть голос, и это голос победы. Здравствуйте, я Кеннет Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего». Давайте воздадим Господу хвалу и благодарение. Аллилуйя! Да, слава Богу! Спасибо тебе, Господь! Не забудьте скачать тезисы этих передач. Аминь. С нашего сайта kcm.org.ua. Хорошо, давайте сделаем вот что. Давайте обратимся к 8 главе Матфея. Заметьте, мы уже были в 8 главе Матфея позавчера, когда говорили о прокаженном. Верно? Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу очистить». И он тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику». 5 стих. Когда же вошел Иисус в Капернаум? Вы видите? Мы все это время читали этот Новый Завет, и... Я на днях уже об этом говорил. Для вас как будто вывели все это на большой широкий экран. Вы начинаете читать одно и второе, доходите до этого места, и вдруг... О! Аминь! Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Так, подождите минутку, вернемся немного назад. «Господь, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус сказал: «Хочу». «Слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Что ж, устами двух свидетелей. Ну же, друзья. Я хочу. Я сделаю это. Я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Так, подождите минутку. Подождите секунду. Давайте поговорим о... «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Была целая доктрина о недостойности. И она является частью религиозной промывки мозгов. И это что-то настолько ужасно неправильное. Сотник сказал: «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Но он говорил не о том, о чем говорят религиозные люди, говоря: «Я просто такой недостойный, я просто такой никчемный». Нет. Этим самым сотник говорил Иисусу: «Я знаю, что я не иудей». И если вы почитаете эту историю в других Евангелиях, то узнаете, что он построил синагогу. То есть он знал немного Писания, он понимал это. И Иисус знал, что он понимал это. Потому что начальники синагоги рассказали Иисусу об этом человеке. Поэтому он уже знал. И сотник говорит: «Я знаю, что я не иудей. Но тебе не нужно ставить себя в это положение, даже подходя к моему дому. Я знаю, что ты не должен этого делать, поэтому не думай об этом. Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Где мы уже раньше это слышали? Мы слышали, как это сказал Иаир: «Приди, возложи на нее руки, и моя дочь будет исцелена». Мы слышали это от женщины, страдавшей кровотечением. «Если только к краю одежды его прикоснусь, я буду сделана целостной». Итак, сотник сделал здесь заявление веры, и он сказал: «Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов», этот человек был сотником. Он был римским боевым солдатом. Он был человеком, обладавшим властью, потому что он был подвластным человеком. Он стал сотником не потому, что ослушивался приказов. Здесь есть чему поучиться. Аминь. Вы не просто чадо Божье. Вы солдат в армии Господа. И вам отдаются приказы. У вас есть потрясающая, потрясающая власть над всем, что дышит, плавает и ползает. Эти маленькие бесы гриппа, они ползают. У вас есть власть над ними. Потрясающая власть. Потрясающая власть. У вас есть та же самая власть, которая была у Адама, только на уровень выше. Вы являетесь сонаследниками с Царем Царей, наследником всего, что означает, что мы с вами в буквальном смысле слова вместе с Ним владеем небом и землей. Это потрясающе. Глубина власти верующего так пока никогда и не была постигнута. Но когда вы постоянно ослушиваетесь приказов, я не ослушиваюсь приказов. Что ж, вы начинаете лгать. Приказы начинаются с «возлюбите ближнего своего, как самого себя, и любите братьев, как он любит братьев». Вот где начинаются приказы. Это приказ Господа, главнокомандующего тела Христова. Аллилуйя! Господа, главного адвоката, самого судьи. Аминь. Мы получаем приказы. Этот человек не сказал: «Ну, знаете, это... Капернаум — это весьма мрачное место. Я презираю это место». А разве у нас нет базы где-то еще? Даже не начинайте это. Вы сейчас подумываете об уклонении от службы в армии. Они изменили это с того времени, когда служил я. Но тогда это так и называлось — уклонением от службы в армии. Этим практически все сказано. Как это называется теперь? Находиться в самовольной отлучке или как-то еще? Но это все равно уклонение от службы в армии. Вас здесь нет, а вы должны были здесь быть. Вы можете себе представить, чтобы солдат пришел и сказал: «О, мне здесь не нравится. Здесь слишком жарко. О, это ужасное место. Грязно. Никогда не бывает дождей. А у нас нет базы на Гавайях». Я знаю, что есть. Я видел это в фильмах. Я знаю, что у нас есть база на Гавайях. Там замечательная погода, поэтому я отправляюсь на Гавайи. И вы собираете свой небольшой рюкзак и отправляетесь на Гавайи. И вы приезжаете туда и рапортуете. Я рядовой глупец. Явился на дежурство. О вас никогда не слышали. Затем, после небольшой проверки, выясняется, вам не отдавалось никаких приказов. Фактически, мы получили ордер на ваш арест. Вы находитесь в самовольной отлучке. Уведите отсюда этого идиота. Какие у него теперь, по вашему, возможности для продвижения, когда он просто взял на себя ответственность отправиться в другое место? Скажу вам, христиане постоянно это делают. Бог помещает вас в замечательную церковь. Там служит вашей семье, служит вашим детям, там проповедуют веру. Вы узнаете что-то и возрастаете, вы становитесь сильнее, и тут кто-то предлагает вам зарплату на $50 в месяц больше, и вы забираете свою семью из той церкви, в которой Бог призвал вас быть. Вы самовольно отлучаетесь. А что еще хуже? Вы самовольно отлучаетесь, потому что они не относились к вам так, как вы считали, они должны были к вам относиться. Они не разрешают мне парковаться на парковке там, где я хочу. И я не знаю здесь никого, кто бы так делал, но знаете, есть люди, которые так делают. У меня из-за этого чуть не погибла вся семья. Господь сказал мне ехать учиться в университет Орла Робертса. Я не хотел учиться. Я возненавидел школу с первого раза, как в нее пошел. И скажу вам, я ненавидел учиться, потому что я не жил правильно, и я был призван независимо от того, знал я это или нет. Моя мама молилась день и ночь. Я пытался идти в ад, но она меня туда не пускала. Но даже после того, как я родился свыше, я все еще продолжал сопротивляться. И мне очень нравилось бывать в церкви в Хьюстоне, пастором которой был брат Хилтон Саттон, который был очень добр к нам и очень много помогал нам. И у них там проходила замечательная конференция. В итоге она продолжалась 6 недель. Я был частью ее. Я там пел. Я не имел права проповедовать, но я пел. И они сказали, «Кеннет, почему бы вам всем не переехать сюда и не быть частью этой церкви, и ты займешься музыкальным служением этой церкви?» Я подумал, «Слава Богу, именно это я и сделаю». Что ж, именно это мы и намеревались сделать. Мы выехали из Хьюстона и направлялись в Арканзас, чтобы навестить родителей Глории, затем мы собирались вернуться в Форт-Уорт, собрать вещи и отправиться в Хьюстон. Таким был мой план. Мы выехали в тот вечер из Хьюстона в ночь на Хэллоуин 1966 года. Там дорога шла вверх, и, конечно же, в те дни я совершенно не обращал никакого внимания на ограничение скорости и на все остальное. Эй, это закон. Это не ваша прерогатива нарушать его всякий раз, когда вам захочется. Получая свои права, вы согласились повиноваться этому закону. Это не ваш выбор. И я поднялся на этот небольшой холм, направляясь в Маршалл, штат Техас. Я уже мог видеть сам город, и там была двухполосная дорога. И на подъезде к тому перекрестку горел предупредительный сигнал. И я увидел его еще до того, как мы начали спускаться с того холма. Я ехал со скоростью 135 км в час. И когда начался спуск с холма, Я просто убрал ногу с педали газа и просто катился вниз к тому перекрестку. Когда я подъехал к тому перекрестку, у меня скорость была где-то под 95 километров в час. Это было превышение разрешенной скорости. Там у светофора стояла машина. Я имею в виду, что он стоял, но как только я к нему подъехал, он решил пересечь эту дорогу. О, мы столкнулись. Келли была еще совсем маленькой, ей было почти 3, а Джону было не больше 4 месяцев. И он лежал на подушке на переднем сидении между Глорией и мной. Глория была настолько сильно больна гриппом, что вообще слабо понимала, где она была. Я вышел из машины, и я не мог найти Джона. Я достал Келли с заднего сиденья, Глорию, усадил их. Машины столкнулись вот так. Я почти проскочил, поэтому они столкнулись вот так. Его отбросило, а моя машина съехала вот так вот носом в кювет. В любом случае, я достал всех из машины, нашел Джона и отвез их в больницу. Мы приехали в больницу. Нас всех поместили в одну большую палату. У Джона 4 ребра отсоединились от позвоночника, и у него была сломана рука. Ему еще и 4 месяцев не было. Келли была в шоке. Глория была больна. И я сидел там, положив Джона себе на грудь. И он начинал плакать. И когда он плакал, эти ребра причиняли ему боль. Поэтому я положил его себе на грудь, и я укачивал его, молясь на иных языках, молясь на иных языках. Я знал, что я сделал. Я сказал: о, Иисус, прости меня. Я сделал здесь то же самое, что сделал Иона. Я не хотел ехать в университет Орла Робертса. Понимаете, не мне было это решать. Я не был человеком, действовавшим по приказу. Я не был подвластным человеком. Именно поэтому я не мог получить какое-то продвижение. И я сидел там, качаясь, и когда я молился, я почувствовал это теплое. Я всегда описывал это как что-то похожее на теплый мед, стекающий с моей головы. Я мог это чувствовать. По мере того, как оно сошло на мою голову, начало опускаться ниже, просто сочиться вниз, и когда оно опустилось до Джона, он уснул, и оно прошло сквозь меня. И у меня была боль в локте и в грудной клетке, там, где я ударился о руль. Вся эта боль ушла, и больше никогда не возвращалась. Она больше никогда ко мне не возвращалась. Я в тот момент был полностью исцелен. Маленькая голова Джона опустилась, и он крепко уснул. Келли крепко уснула, Глория крепко уснула. Проснувшись на следующее утро, она была полностью исцелена от макушки головы. И одна из тех вещей, которые принесли это исцеление, понимаете, я тогда еще не знал того, о чем сегодня учу. Я не знал, как действовать в вере. Но что произошло? Я согласился с главнокомандующим. Я сказал: «Да, Господь, я еду в Талсу». И понимаете, не он на меня это навел, я сам на себя это навел. В этой истории есть еще кое-что, но на следующее утро я позвонил своим родителям, и они приехали из Форт-Уорта и забрали нас. Моя машина была полностью разбита. Мы остановились и посмотрели на нее по дороге домой. Я не представлял, как сидевшие в ней 4 человека могли остаться в живых. Она была полностью разбита. И, о, в машине было тихо. Я сидел на переднем сидении рядом с моим папой, и когда мы немного проехали, он спросил: «Кеннет, что вы...» Нет, он спросил: «Сын, что вы планируете делать на следующей неделе?» Я ответил: «Папа, я не знаю». Он сказал: «Ты ведь знаешь, что мы с мамой являемся партнерами с Орлом Робертсом». Я ответил: «Да, я это знаю». Он сказал: «Знаешь, они время от времени проводят в университете Орла Робертса собрание для партнеров». Я сказал: «Да». Он сказал: «Они прислали нам приглашение, но...» «Кеннет, вместо одного они прислали нам два приглашения. Не хотите с Глорией поехать?» Я ответил: «Да, да, 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 да. Мне нужно побыстрее туда попасть». Но вы понимаете, о чем я вам говорю? Сотник был подвластным человеком, но он представил эту власть Иисусу и сказал: «Скажи только слово, и мой слуга будет исцелен». Иисус сказал это слово, и его слуга был исцелен. И послушайте, что сказал Иисус: «Я не нашел». Говорится, что Иисус удивился вере этого человека. «И во всем Израиле не нашел я такой великой веры». Что было такого великого в его вере? Он не требовал никаких физических или умственных доказательств. Его чувства не имели к этому никакого отношения. Его чувства не имели с этим ничего общего. Когда его командир говорил ему «сделай это», он делал это. И когда он говорил кому-то что-то сделать, они это делали. И чувства не имели ко всему этому абсолютно никакого отношения. Вы просто послушны Богу. Аллилуйя! Вот это слово, вот это слово, вот это слово исцелило слугу того сотника. Вот это слово. Аминь. Иисус назван Словом Божьим. Или Он не назван Словом Божьим? Да, Иисус — это Слово Божье. Он — это Слово, которое послал Бог. И оно исцелило нас и избавило нас от могил наших. Аллилуйя. Ну же кто-нибудь, воскликните «Аминь». Аллилуйя. Хвала Господу. Аминь. Наше время подошло к концу. О, мы вернемся через минуту.
Матфея 22, с 37 по 40 стихи. Иисус сказал им: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
Знаете, в нашем офисе мы молимся за наших партнеров. И мы действительно рады возможности молиться с ними по телефону и отвечать на их имейлы. Мы высылаем им наши материалы, которые будут помогать им изучать Слово Божие. Они — наша семья. Мы считаем всех нас одной большой семьей. И знаете, очень важно, чтобы люди были связаны с сильным служением, к которому они могли бы присоединиться, когда они знают, что они будут наставлены в Слове Божьем, и когда они знают, что там есть люди, которые верят Слову Божьему и стоят в вере, и что когда мы молимся, когда мы вместе верим Богу, их ситуация развернется на 180 градусов. Молитва за наших партнеров – это одна из первоочередных вещей, которые мы делаем регулярно. Мы действительно молимся за наших партнеров каждый день. И это действительно важно, потому что наши партнеры понимают, что они состоят в отношениях завета с Господом, и подключены к этому со служением Кеннета и Глории. И знаете, наши партнеры сеют свое время и молятся за то, что мы делаем в этом служении. Они также соединены с нами, сея свое семя в это служение, чтобы мы могли делать все то, что нам нужно делать, а также поддерживать другие служения. В свою очередь, мы хотим иметь возможность молиться за наших партнеров, поскольку у них есть настолько важная связь с нами, а мы знаем, что у нас есть важная связь с ними. Поэтому молитва за наших партнеров является для нас приоритетом. Нам нравится это делать. И, конечно, мы очень радуемся, когда получаем свидетельства от наших партнеров, которые рассказывают нам о том, что произошло благодаря молитве нашего офиса. И слышать свидетельства наших партнеров – это одна из величайших радостей и привилегий этой связи с миссией Кеннета Копланда. И когда вы молились за кого-то, вы стояли вместе с ними на местах Писания, вы вдохновляли их верить Богу о том, что их ситуация развернется на 180 градусов. Что ж, какая это радость, когда они связываются с вами и говорят: «Знаете, моя ситуация развернулась на 180 градусов. Я получил исцеление, я получил финансовое чудо, я освободился от долгов, были восстановлены отношения». Это так вдохновляет нас в нашем офисе. И мы знаем, что Господь готов и хочет отвечать на молитвы, хочет участвовать в жизни людей и совершать чудеса, и приносить изменения. И поэтому, когда они связываются с нами и говорят: «У нас хорошие новости для вас». Что ж, мы так счастливы. Мы радуемся вместе с ними. Это часть того, что значит быть в семье миссии Кеннета Копланда.
Каждая пятница является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. И я хочу прочитать вам это из 6 главы послания Галатам. В 6 стихе говорится: «Наставляемый словом, делись или отвечай всяким добром с наставляющим». И послушайте 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Когда вы вкладываете что-то в Царство Божье, вы сеете в Дух. Вы сеете в то, что Бог делает по всему миру, что Он совершает в теле Христовом, что Он делает для людей, чтобы приводить их в нашу семью. И многие из вас уже являются нашими партнерами. И от имени Кеннета и Глории Копланд я хочу сказать вам, что мы ценим ваши молитвы. Мы благодарны вам за ваше финансовое участие в этом служении, и мы называем вас благословленными. Вы посеяли в Дух, и вы можете быть уверены, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что вы сеете, то вы и пожнете. И мы прямо сейчас соглашаемся с вами, что вы пожнете от Духа жизнь вечную. Мы соглашаемся с вами, что вы пожнете ту мудрость, которая вам нужна, что вы пожнете то исцеление, которое вам нужно, что вы пожнете финансы, вы пожнете в каждой сфере вашей жизни. И мы молимся сегодня о том, что ваша семья в это служение открывает для Бога доступ, чтобы Он мог работать с вами, работать с вашей семьей, вашим бизнесом, вашим служением, вашими финансами. И я также молюсь о том, чтобы, когда Он будет работать в вашей жизни, Он принес вам понимание того, что ваша семья, посеянная в это служение, открыла для Него двери, чтобы работать с вами. Отец, мы принимаем сегодня даяние наших телезрителей, мы называем их благословленными, переживающими умножение во имя Иисуса. Мы говорим: поднимайтесь и продвигайтесь вперед, укрепляйтесь в Господе и в силе Его могущества. Аминь. Спасибо за то, что смотрели сегодня эту передачу. Я напоминаю вам, что если вы пропустили какую-то из передач, вы совершенно бесплатно можете посмотреть ее на нашем сайте kcm.org.ua. Слушайте Слово Божие всеми доступными способами. Вкладывайте его в свою жизнь. Аминь. Присоединяйтесь к нам на следующей неделе. Брат Копланд продолжит учить о воле Божьей на то, чтобы исцелять вас. Вы узнаете из Слова Божьего, кем вы уже являетесь в Иисусе. Не пропустите это. Я, Джереми Пирсонс, напоминаю вам, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус – Господь.
Смотрите все наши передачи абсолютно бесплатно на нашем сайте kcm.org.ua. Продолжайте возрастать в вашей вере в Бога и верьте Ему о новом видении, больших переменах и проявлении Его силы в вашей жизни.